Начало празднования Крещения Господня или Богоявления относится к апостольским временам. В православной церкви этот праздник отмечается с тем же величием, что и праздник Рождества Христова. В этот день вспоминается событие крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем на реке Иордан. Когда Иисус в возрасте 30 лет пришел к Иоанну Предтече, чтобы получить от него крещение, тот попытался удержать его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил, что он пришел исполнить всякую правду, то есть исполнить закон Божий и показать пример людям.
Господь наш Иисус Христос принял крещение, хотя он мог и обойтись и без этого, но он показал нам пример, то, что, как говорит Господь, кто не родит, не родится водой и духом, тот не будет в Царстве Божием.
Богоявлением этот праздник называется потому, что при крещении Господа явилась Божественная Пресвятая Троица. Бог Отец свидетельствовал о Сыне с неба, Сын Божий крестился от Иоанна Предтечи, и Бог Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Это окончательно убедило Иоанна Крестителя, что Иисус и есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира. В крещенский сочельник и на Богоявление совершается великое освящение воды. Чин освящения воды приписывается евангелисту Матфею.
У Иордане крещающийся тебе, Господи.
Богоявленская святая вода называется в православной церкви Великой Агиазмой, Великой Святыней, и к ней нужно относиться очень бережно, с благоговением.
Нам сегодня Господь явил свою милость, может быть, даже невзирая на нашу, может быть, не совсем праведную жизнь, наше неправильное поведение в жизни. Господь опять сегодня явил свою милость и дал нам возможность совершить великое освящение воды. Воду, которую мы сегодня принесем с вами в наши дома, и которой обязательно окропим все помещения, все комнаты, двор, все хозяйственные постройки. Эта вода будет храниться долгое время и не будет портиться.
Крещенская вода обладает особой силой, и верующие люди запасаются ей на целый год.
Праздник великий, крещение, радостный, счастливый. Омыли все свои грехи причастием. Теперь со святой водой идем домой. Слава тебе, Господи!
Со дня принятия христианства нигде праздник крещения Господня не празднуется с такой торжественностью, как в России. Существует давняя традиция освящать на крещение и воду природных источников. Наши предки называли Иорданию прорубь в виде креста, в которую, несмотря на мороз, окунались для очищения от грехов. Эта традиция дошла и до наших дней. Погода в этом году не позволила вырубить прорубь в теплом Азовском море. Однако даже при температуре 5-7 градусов желающих окунуться в воды лимана, а именно там оборудовали место для массового купания, было множество.
Благодать Божию не передать, это надо только попробовать.
Классное ощущение, прекрасно, чувствую себя вообще бодрым, на бодрости, бодрячок классно. Ну, что еще могу сказать? Супер, всем советую нырять.
Свежо! Всех с крещением Господним!
Очень приятное ощущение, очень красиво, очень хорошо. И на душе так легко стало.
Многие люди думают, что крещенское купание сродни моржеванию, но это далеко не так.
Для того, чтобы грехи свои очистить, потому что и исповедь, и причастие мы каждый день можем исполнять, если готовы, а крещенское очищение раз в году.
Тех, кто предпочитает более современное омовение в крещенских водах, ждала купель в часовне Ксении Петербургской. При стечении большого количества народа епископ Ейский Тимошевский Герман осветил воду, а затем десятки людей совершили обряд, утверждающий нашу веру в непостижимую божественную тайну.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский являет нам пример беззаветного служения Богу, Церкви и людям. Он вырос в весьма бедной семье. Сначала он был отдан в 9 лет в приходское архангельское училище, затем в семинарию, которую окончил с отличием. И после, поступив в Санкт-Петербургскую духовную академию, столица не испортила отношение его простоты жизни. он таким же был тихим, скромным, верующим. И эта вера, которую привили ему, хотя и бедные, но богобоязненные родители, не угасла с течением времени. Отличительная черта святого праведного Иоанна Кронштадтского – это, конечно, та любовь, которую он явил непосредственно к Богу и к людям. Его молитва яркая, сердечная, дерзновенная многих современников святого батюшки приводила в недоумение. Как может простой смертный человек, хотя и священник, так дерзновенно обращаться к Господу, как к своему отцу? Вот именно эта дерзновенная молитва и зажигала сердца многих и многих православных верующих, не только простых людей, но и священников, которые становились на стезю служения Богу, Церкви и людям. И, конечно, второй момент его жизни – это деятельный. Когда батюшка устраивал странноприимные дома, дом трудолюбия, когда он возвращался зачастую домой без сапог, отдавая их бедным нуждающимся, те деньги, которые тысячами жертвовали люди ему со всех концов необъятной нашей Родины, посылая в письме о том, чтобы он помолился за их близких, батюшка, даже не раскрывая конверты, отдавал в другие руки. То есть деньги к нему как притекали, так и утекали. В этом явилась отличительная черта кронштадтского пастыря. Святой праведный Иоанн Кронштадтский стал священником в первой половине XIX века, закончил свое служение в начале XX века. Он представился в 1908 году, 20 декабря. И вот этот период его жизни, когда он десятилетия, больше 50 лет отдал на служение Церкви, Богу и людям, показывает, что многие люди, которые встали на эту стезю, свернули с этого пути. Либо, если не свернули, то не пронесли свой священнический крест в чистоте, в правде и святости. Пример Иоанна Кронштадтского показывает, что это возможно, и мы должны к этому стремиться. Отец Иоанн Сергиев в народе, а уже теперь и в Церкви Христовой, называется кронштадтским пастырем. Он всю жизнь прослужил в Кронштадтском соборе в честь святого апостола Андрея Первозванного. Отсюда и название «Святой праведный Иоанн Кронштадтский». Решение о канонизации святого кронштадтского пастыря было принято Священным Синодом на свидетельстве многих и многих свидетелей явных чудес не только при жизни батюшки, но и после его кончины. Потому что и в его пастырской деятельности за весь этот многолетний период происходили различные исцеления, помощь страждущим по молитвам батюшки, разрешение различных проблем, трудностей, горестей, с которыми сталкивался православный русский человек и в конце 19-го столетия, и в начале 20-го. Поэтому, суммируя все это и всенародное, подчеркну, почитание святого пастыря, привело к тому, что созрело такое решение канонизировать святого праведного Иоанна Кронштадтского, причислить его к лику святых. Память святого праведного Иоанна Кронштадтского совершается, празднуется Православной Церковью 2 января и 14 июня. Это новая дата, которую установил Священный Синод. Святой праведный Иоанн Кронштадтский является для всех многоразличным помощником. Поэтому обращаться ему можно во всякой нужде, скорби, обстоянии, любой проблеме. Жизнь святого пастыря говорит нам о том, что он является горячим молитвенником и учителем покаяния. Поэтому, конечно, в первую очередь к Иоанну Кронштадтскому нужно обращаться об исправлении своей жизни, строить свою жизнь по заповедям Господним, по преданию Святой Православной Церкви, по учению и уставу, который нам передали древнейшие отцы и апостолы. Нужно просить о вере, покаянии, молитве, и исправление своей жизни. Литературное наследие отца Иоанна Кронштадтского наиболее ярко выражено в книге «Моя жизнь во Христе». Она являлась на протяжении многих десятилетий, а теперь уже и столетий, настольной книгой для всех тех, кто ищет спасение в Христовой Церкви. Ну и, конечно, те проповеди, которые он произносил за богослужением, записывались современниками, они составляли несколько томов и преподавались в духовных семинариях, академиях, как курс патрологии, гомилетики. Конечно, слово кронштадтского пастыря не имело какой-то искусности. Он не был блестящим проповедником, но живое слово, проникнутое божественной благодатью, покаянием, плачем о своих грехах, заставляло многих и многих людей менять свою жизнь, приходить к Богу, любить свою церковь, любить своего ближнего, любить свою родину.
Пророк Моисей – это одна из самых центральных фигур Ветхого Завета. Поэтому, естественно, к этому образу постоянно стремились люди искусства и художники в первую очередь. Народ проходит через Черемное море, и он должен прийти к земле своих предков, так называемая земля обетованная. Но перед тем, как прийти в эту землю, ведь 40 лет шел народ. Казалось бы, что там этого расстояния? По нашим современным понятиям, эта пустыня размером-то была чуть больше, чем Ейский район. И тем не менее, 40 лет. 40 лет Моисей водит народ по пустыне для того, чтобы привести в землю обетованную, в землю предков. Спрашивается, зачем так долго идти? И вот тут мы должны понять. Потому что народ, уходя из Египта, очень много перенял языческих обрядов и обычаев. И для того, чтобы воспринять то слово Моисея, тот возврат к истинному Богу, нужно было, чтобы успело умереть поколение тех людей, которое выросло в Египте. И чтобы выросло новое поколение, которое уже не знало ни Египта, ни их языческих богов. И естественно, здесь происходят всевозможные конфликты и нестроения. Именно здесь происходит самый главный момент всего учения Ветхого Завета. Это Синайское законодательство, Деколог по-гречески, 10 заповедей, которые Моисей получает от Бога. Вот именно этот сюжет редко кто дерзает изображать, как Моисей получает 10 заповедей. Обычно в этом сюжете уже показывают, как Моисей несет эти скрижали, камни, на которых высечены 10 заповедей. Если говорить об изобразительном искусстве, то, наверное, кто побывает когда-то в Риме, зайдет в церковь Сан-Пьетро ин Винколи и увидит статую великого мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти, то тот поймет, как вот примерно выглядел пророк Моисей, как вот художник мог ощутить эту силу, эту мощь, которая исходила от этого человека. Естественно, все мастера Возрождения, такие как Гвидорени, Филиппо Липпи, шли к этому сюжету. Французские художники, такой классик Филипп де Шампень. Опять же, если говорить о голландцах, то, естественно, это Рембрандт, Хармен, Свен Рейн. Если говорить о наших отечественных художниках, то вот если кто-то побывает в Киеве, в Кирилловской церкви, то там есть фреска Михаила Врубеля. Интересная фреска, которая как бы немножечко отходит от тех понятий, как мы воспринимаем пророка Моисея. Но она содержит именно дух. Тот дух, который заложен был в этом человеке, который он должен был принести нам. И мы все время говорим о том, что происходят какие-то беды, какие-то нестроения. Не хватает воды в пустыне. Моисей жезлом рисует крест. Еще люди не знают, что такое крест, но почему-то именно знак рисует Моисей на скале, и из этой скалы истекает вода. Любимый сюжет итальянских художников Филиппино Липпи, Леонардо Бассано, Якоба Тинторетто. Все они приходили к этому сюжету. У народа нет пищи, Господь посылает манну. И тем не менее, стоит Моисею куда-то отдалиться, все равно возникают какие-то настроения, все равно вместо поклонения истинному Богу, то вдруг создают золотого тельца. страшный момент, когда Моисею приходится использовать уже силу для того, чтобы ликвидировать этот бунт. Вот итальянский художник Доминика Бекафиули хорошо описал этот сюжет. В этой пустыне происходит искушение, когда народ начинает умирать от того, что нападают какие-то змеи, начинают кусать. И Моисей приказывает из меди сделать змея, повесить его на столбе, и змеи уходят. Вот это любимый сюжет нашего русского классического художника Федора Бруни. Мало того, что есть несколько картин, несколько вариантов этого изображения, но еще, наверное, самое удачное – это то, что было воплощено в росписях Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. И вот так проходит жизнь пророка Моисея. Он ведет народ к земле обетованной. Самое трагическое в том, что он где-то видит, он видит ее издалека. Но сам он уже никогда не придет в эту землю. Народ уже туда придет без него. И вот этот момент трагизма, когда Моисей как бы и видит эту землю, и как бы недоступна она для него. Пожалуй, нужно сказать о художниках уже 19 века. Это Фредерик Эдвин Чеч, это Бенджамин Уэст, американский художник. Именно вот в этом моменте мы должны понять, что иногда мы тоже стремимся к какой-то цели. И она может быть недосягаемая для нас. Может быть, мы в течение жизни и не сможем ее достичь. Но самое главное, мы должны стремиться к ней. Если Господь дает нам силы, то мы должны идти по этому пути.
Освящение нового Свято-Троицкого храма в станице Должанская стало событием районного масштаба. Восстановлена историческая справедливость. Церковь построили на прежнем месте и в соответствии со старым архитектурным проектом. Сделать это удалось благодаря единственной сохранившейся фотографии.
С этой фотографии совершенно безвозмездно один из архитекторов в Москве нарисовал чертеж храма, полностью создал макет. Когда стали примерять макет к местности, поняли, что на самом деле исторический храм занимал большую территорию, чем занимает нынешний построенный храм. И физически и юридически невозможно было на такой территории построить храм. Да и, наверное, слишком большой храм для станицы, это тоже было бы, скажем так, не совсем уместно, наверное. Ну, не мне судить. И принято было решение сократить немножко габариты, размеры. Соответственно, вместо 5 куполов, которые присутствовали на оригинальном храме, здесь присутствует только один большой купол. 4 нету, но в целом общий облик храма абсолютно повторяет тот храм, который был разрушен.
При рытье котлована была обнаружена медная иконка, которую заложили наши предки в фундамент храма. Теперь это историческая реликвия. Как и в старые времена, церковь строили на пожертвования. Помощников у настоятеля храма, отца Андрея Чуклина, было много. Каждый старался внести свою лепту.
Мы долго ждали, когда построят нам эту церковь. Это старенькая, давняя наша церковь была еще в те годы. И все, мы ждали, ходили несколько лет. Ну, дождались наконец-то всего счастья, светлого дня этого, который никогда не забудется. Особенно мы, старики, дождались, потому что и не думали, тут у нас было нападение, не нападение, а оскверняли церковь. Мы все были в таком состоянии и плакали, и все, прямо вместе с батюшкой. Мы очень довольны, конечно, довольны, особенно мы старые. Да, сейчас и молодежь вся уже пошла, и детки все ходят. Спасибо Господу Богу и спасибо тем людям, строителям. Ну, мы помогали, как могли, все по силе своей возможности.
Самый первый храм появился в этих местах 200 лет назад, когда началось освоение богатых земель казаками. В начале 20 века в станице было уже 2 церкви, но воинствующие атеисты разрушили их. Брёвна пошли на строительство колхозных помещений, иконами застелили пол в конюшне. Одного батюшку сожгли в топке парохода, другого, ныне прославленного в лике новомучеников российских, расстреляли в 1921 году. Но дух православия в народе истребить невозможно. Последние 2 десятилетия службы проходили в приспособленном помещении, бывшей сторожке Свято-Троицкого храма.
Мы крестили маленькую свою Анютку, еще ей был месяц и 13 дней. 30-го мы ее как раз крестили, июня. Вот. Ходили на причащение, как бы ходили, но слишком жарко, ребенок очень капризный такой был. Ну, как бы ходили. Вот. Ну, сейчас пришли вот на открытие новой церкви. Тоже на причащение. И маленькую свою привели. как бы ходить все равно надо. Вот, тем более такой телепузик капризненький у нас.
Чин освящения нового храма провел управляющий Ейской епархией епископ Ейский Тимошевский Герман. Значимость этого события подчеркивалась присутствием представителей районной власти. При стечении большого количества народа зажжением первой свечи началась жизнь нового Свято-Троицкого храма.
Всех я поздравляю с событием, очень важным событием в станице Должанской, с великим освящением Свято-Троицкого нового, великолепного, замечательного храма. Мы все с вами сегодня вошли в историю станицы Должанской как участники этого события. Станица Должанская, она является очень известным местом на карте Краснодарского края. Потому что сюда приезжают многие, особенно в летнее время, отдохнуть, поправить свое здоровье, потому что здесь у нас замечательное море Азовское, у нас замечательный Таганрогский залив, замечательное место, замечательная земля, климат и теплая вода. И все это теперь еще и наполнено тем, что в станице появился замечательный храм.
7 лет строился храм в станице Должанска. Владыка Герман поблагодарил всех, кто принял участие в этом благом деле, вручил им архиерейские грамоты. Приходу он подарил икону святого преподобного Алексея Карпатского с мощевиком и венцы для совершения таинства венчания.
К сожалению, в обществе складывается такое мнение, что вот надо пожить как-то гражданским браком, то есть буквально, по нашему пониманию, в блуде жить. Вот. Хорошо, если люди распишутся, да, вот живут, а я вот просто живут, как вот, так сказать, сошлись, мужчина и женщина живут и живут в грехе. Вот, поэтому я прошу вас возлагаться на головы будущих супругов, будущих пап и мам, у которых будут рождаться здоровые, крепкие, красивые дети. Вот. Пусть вот это будет частым явлением в этом храме.
У храма много постоянных прихожан. Люди ходят сюда целыми семьями.
Вся семья наша ходит в храм. Я с мамой помогаем на клиросе петь. Мой папа пономарь в алтаре помогает батюшке. Я учусь на регенско-певческое отделение в городе Ростове, в семинарии Донская духовная. Вот. И я надеюсь, что я выучусь и буду здесь регентовать и создам свой хор.
Сегодня это самый торжественный день всей станицы. Всех жителей данной станицы, потому что такое событие, освящение и открытие нового храма бывает, я не знаю, раз, наверное, в жизни.
Не зря наши предки выбрали такое красивое место для храма. Отовсюду его видно, далеко раздается колокольный звон. Люди добрые здесь вас ждут. И с радостью, и с горем приходите, помолитесь, попросите у Бога помощи, и на душе станет легче.